ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад Бхагаватам, песня 4, глава 23, текст 29. Возвращение Махараджи Притху к Богу. Правильный текст?
Да.
Санскрит. Не написан? Нет? Майтрея увача стува тиш амарастришу пати локам гати вадху. Ямва атма видам дурьо, ванья прапачьюта шрая. Майтрея увача. Великий мудрец Майтрея продолжал говорить. Стува тишу, пока ее прославляли. Амарастришу, жены небожителей. Пати локам, планеты, на которые отправился муж. Гати, достигая. Видху, жена. Ям, где? Ва, или? Атмавидам, из осознавших себя душ. Дхурья, величайший. Ванья, сын царя Вены, Притху Махараджа. Прапа, обрел. Ачьюта Ашрая, под покровительством Верховной Личности Бога. Перевод стиха. Великий мудрец Майтрея продолжал: дорогой Видура, пока жены небожителей переговаривались между собой, царица Арчи долетела до планеты, на которую попал ее муж, Махараджа Притху, достигший высшей ступени самосознания. Комментарий Шрилы Прабхупады. Согласно ведическим писаниям, жена, умирающая вместе с мужем или входящая в его погребальный костер, попадает на ту же планету, что ее муж. В материальном мире есть планета Пати-Лока, так же, как, например, планета Питри-Лока. Но в данном стихе слово «пати-лока» не относится ни к одной из планет материальной Вселенной, так как Притху Махарадж, величайший из осознавших себя душ, несомненно вернулся домой к Богу и достиг планет Вайкунтхи. Царица Арчи тоже попала на пати-локу, которая находится за пределами материальной Вселенной, так как она достигла той же планеты, что ее муж. То же самое происходит и в материальном мире. Женщина, умирающая вместе с мужем, в следующей жизни вновь соединяется с ним. Подобно этому, Махараджа Притху и царица Арчи воссоединились на планете Вайкунтхи. На планетах Вайкунтхах есть мужья и жены, но они не производят на свет детей и не вступают в половые отношения. На планетах Вайкунтхи и мужья, и жены необыкновенно красивы, и их влечет друг к другу, но у них не возникает желания наслаждаться супружеской близостью. Они не находят в этом никакого удовольствия, так как постоянно поглощены мыслями о Кришне и неустанно прославляют и восхваляют Верховного Господа. По словам Бхактивинода Такура, даже оставаясь в материальном мире, муж и жена могут превратить свой дом в Вайкунтху. По-прежнему, находясь в материальном мире, супруги, поглощенные сознанием Кришны, могут жить на Вайкунтхе. Для этого им достаточно установить у себя дома Мурти Господа и служить Ему в соответствии с указаниями шастр. Поступая таким образом, они никогда не будут испытывать друг другу вожделения. Именно это является критерием прогресса в преданном служении Господу. того, кто достиг высокого уровня в преданном служении, не привлекают половые отношения. А когда у человека ослабевает половое желание и, соответственно, усиливается привязанность к служению Господу, его жизнь перестает отличаться от жизни на планетах Вайкунтхи. По сути дела, материального мира вообще не существует, но про людей, забывших о служении Господу и поглощенных служением своим чувствам, говорят, что они живут в материальном мире. Великий мудрец Майтрея продолжал: «Дорогой Видура, пока жены небожителей переговаривались между собой, царица Арчи долетела до планеты, на которую попал ее муж Махараджа Притху, достигший высшей ступени самосознания». Возвращение Махараджи Притху к Богу, песня 4 глава 23, текст 29. Итак, семейная тема. Хотите послушать о семье? Семья проклята веками. Это бесполезное занятие, то, что мы делаем на публичных лекциях. Более или менее бесполезное занятие. Это не поможет. Веками невозможно это осуществить. Но мы описываем эту науку, чтобы люди видели, что это научно, что существует такая наука. Она недоступна сейчас. Мужчина и женщина не научатся общаться в ближайшие еще сотню лет. Примерно так. Сейчас век Кали, Варнашрама Дхарма не рекомендовано как путь, как метод. Варнашрама Дхарма — это как раз социальные отношения. Это мужчина, женщина, это различные уклады жизни и их отношения друг с другом. И в центре любой культуры отношения мужчины и женщины. Сейчас это невозможно сделать. До определенной лишь степени, до той степени, чтобы хотя бы уменьшить какие-то беспокойства между людьми. Вот максимум. Хотя бы, чтобы не было разводов или стало меньше. Но создать идеальный грихастхашрам практически невозможно. Здесь говорится, почему Махараджа Притху никогда не испытывал полового сексуального желания к жене. Как это возможно на жене? Мы понимаем, о чем вообще говорим? Мы, конечно, людям говорим, что это вот так хорошо бы, возвысить ум. Теоретически они даже вдохновляются к тому, чтобы это осуществить, но они не смогут это сделать. В Векали есть только одно средство духовного развития — это воспевание святых имен Бога. Никакая другая медитация практически невозможна сейчас. Все осквернено вокруг. Это я говорю правду. И, собственно, эти семинары мы проводим только для того, чтобы людей затем как-то привлечь к процессу воспевания святого имени. И тогда уже независимо от судьбы, их жизнь будет удачлива, счастлива не будет. То есть через семейную жизнь это невозможно сейчас, потому что грихастхашрам не существует, грихометха существует. Что мы пытаемся создать грихастхашрам, преданные особенно, они стараются это делать. Но, как мы сказали, слишком много препятствий на этом пути. Слишком много эгоизма, слишком много еще зависти, чтобы говорить о чистой семейной жизни. И, как правило, люди не удовлетворяются общением друг с другом всю жизнь. Не удовлетворяются, они кого-то еще хотят иметь в течение жизни, и не раз. То есть их чувства пробуждаются несколько раз к тому, чтобы начать заново отношения, обновить как бы эти отношения. Новую жену или нового мужа, или какого-то человека на стороне. То есть он привлекает сильнее. Поэтому в силу таких обстоятельств Харер Нама, Харер Нама, Харер Нама и Вакевалам никакие пути сейчас не рекомендованы. Кроме воспевания имен Бога. Прабхупада сказал, что любая благотворительность векали тоже она почти неосуществима, потому что карма существует. Вы не измените судьбу. Если будете заниматься материальной благотворительностью, ничего не изменится толком. Почти ничего. Ну, конечно, некоторое облегчение может быть, так же, как на фурунку можно подуть. Какое-то облегчение, несомненно, можно ощутить. Но сама болезнь не уйдет. Ни медитация, ни жертвоприношения великие, ни храмовое поклонение векали не могут привести к совершенству человека. Вражда не унимается. Видим, что храма становится все больше и больше, но вражды тоже все больше и больше. И чем больше храмов, тем больше еще может быть вражды векали. Люди склонны отчуждаться, индивидуализироваться, иметь свое мнение, противостоять, спорить, отстаивать свою позицию до смерти. Век Кали — это век борьбы, век вражды, очень усилены эти качества эгоизма. Поэтому все пути благочестия, они более или менее существуют формально, может быть, на показ, как шоу иногда это делают. или отчитаться, что что-то хорошее происходит. А суть кали-юги другая. Каждый сам за себя. Это суть кали-юги. Кали-люди такими становятся. Поэтому каждый должен повторять святые имена Бога, если хочет себе блага. Это вне кармы, вне судьбы, принцип. Судьба может быть любой. Удачная жизнь, неудачная жизнь, как вчера, сразу после лекции, люди подходят и говорят, а что делать, если уже развелись? Что делать женщине молодой, если она уже развелась? Вы говорите, только один шанс у нее в ведах написано. Что, у нее нет больше шансов быть счастливой? Ну да. А как вы думаете? Ну как-то устроиться можно. И вот это вот как-то устроиться, люди считают, что это какое-то счастье. Как-то устроился. Было совсем плохо, но вот сейчас как-то мы устроились нормально, это принять можно. Это подобно тому, как человек находится в тюрьме, в неволе. Его эксплуатируют. И он только и думает о том, как бы сбежать оттуда вообще. Он ненавидит хозяина и все остальное. Но хозяин-то добрый, понимаете? Он его кормит хорошо. Иногда отпускает его погулять. А когда ему вот от кандалов совсем плохо уже, до кости уже, протирается вот эта кожа, он ему мягкую ткань дает, чтобы как-то облегчить его страдания. И постепенно человек начинает думать, хозяин-то у меня добрый, хороший. Он обуславливается и как-то устраивается. Он думает, ну теперь я неплохо устроюсь. Для тюрьмы очень даже хорошо. У меня хорошие отношения с хозяином. То есть поймите правильно, что счастье — это полная свобода. Не просто как-то устроиться. Мы не об этом хотим говорить на наших семинарах, что как-то устроить свою жизнь личную. Она и так как-то устроится. По течению обстоятельств люди так или иначе как-то будут общаться. Но Прабхупада сказал, что просто благотворительной деятельностью вы не измените карму, судьбу. Можете стараться изо всех сил, все равно человек получит свою карму. Чему быть, того не миновать. Но если вы даете ему святое имя, если даете ему духовный процесс, то в этом случае, независимо от кармы, он будет счастлив, он достигнет самореализации. Здесь говорится пример Махараджи Притху, его супруга. Если супруга не хочет расставаться с мужем в момент смерти, она должна войти в погребальный костер. Если не хочет с ним расставаться. И тогда они вместе опять это рождаются. И будут вместе гарантированы. Почему женщины в прошлом входили в погребальный костер мужа? Она не мыслила никого другого. Это было невозможно. В этом смысле. Сейчас это нельзя применять. Кали запрещены, обряд сати. Нет таких сил и чувств, такой не существует, таких отношений нет. Люди как-то устроены все. Ну, один муж умер, но другого мужа можно найти. Сейчас другое время. Так люди поступают. Но здесь приводятся другие примеры. Не думайте, пожалуйста, что это что-то жестокое. Не сравните с нынешним временем. Для нынешнего времени это жестокая процедура. И она приравнится сейчас к преступлению. Нельзя этого требовать. Или опираться на эти законы, которые тупит. Но в прошлом гораздо легче было войти в огонь, чем остаться без мужа. Это прославлялось, потому что это была сила ее отношений. Как мы говорили, что женщина очень глубока по своей сути. Если она привязывается всем сердцем, она не может разорвать этих отношений даже в момент смерти. То есть жизнь за жизнью они идут вместе. И поэтому они быстро достигают совершенства. Не нужно начинать заново отношения, понимаете? Жизнь за жизнью. Очень быстро люди достигают совершенства, если не расстаются. Так же, как гуру, мы говорим, жизнь за жизнью твой слуга, жизнь за жизнью, потому что это очень быстрый процесс. Принятие духовного учителя означает, что отношения больше не будут разрываться, какие бы трудности не встречались на пути. Процесс посвящения существует. И вот на это сейчас можно надеяться, на это можно опираться. На эти обеты, на священные отношения гуру-ученик. Что касается семей, это довольно редкое событие, чтобы там можно было опираться на что-то. Пока еще. Пока. Но, несомненно, я надеюсь, что такие примеры будут появляться больше и больше. Просто что я хочу сказать. Не надейтесь на счастье в семейной жизни. Не думайте так никогда. Не ждите его из семейной жизни. Все наоборот. Счастье привносится в семейную жизнь как раз, а не оттуда. Люди все путают. Не очень быстро исчерпывают друг друга. Долго ли вы можете удовлетворять свою жену или мужа? Долго ли вы, пока не исчерпаетесь? Сколько времени нужно? Не так уж много. И все, и уже скучная картина. Поэтому говорится, каждый должен развивать свое сознание Кришны. быть связанным с ней, с безграничным источником счастья, сознания Кришны, то есть с Богом. И Бог в сердце находится. И Махараджа Притху — это великий преданный, он достиг высшего совершенства, так описывается, и он пошел на соответствующую планету Вайкунтхи. После оставления физического тела он отправился в очень возвышенное место, и его жена отправилась туда же, в силу привязанности. Поэтому привязываться — это естественно, но к кому мы привяжемся? Вот к кому привяжемся, туда и пойдем. Бхагаватам есть другой еще пример. Один царь, я не помню имени, это короткая глава очень. Его цель была Питрилока или Брамалока, какая-то высокая планета этого мира. И он стал совершать аскезы и медитировать, чтобы достичь этой планеты. То есть сначала вы знаете, чтобы чего-то достичь, нужно перенести туда ум. Если перенесли ум, то остальное уже просто. Медитация называется. То есть нужно медитировать на ту обитель, которую хотите достичь. Скажи, мы хотим Вайкунтхи, мы читаем об этом, мы должны знать, что такое Вайкунтха, чтобы мыслить об этом. И вот затем перенестись умом, а потом уже переносится все остальное. Ям-ям вапис маран баван, тяджата антикалерам, там-там аватика унтаяса датан балбави. Там момент смерти мысли, начало следующей жизни. Так ум переносится сначала шаг, затем другая нога туда приходит, воплощение. И этот царь, он погрузил свой ум в медитацию на высшую планету. Обычно высшей планеты управляет какое-то божество. И, например, Брамалока означает, что там господствующее божество Брама. Если кто-то хочет на Брамалоку, он медитирует на Господа Браму. Он хозяин планеты. Если хозяин подпишет документы, то легко войти туда, правда же? То все пропустят. Только документ показать, и все. Все службы сразу пропускают вас. Если благословение Брамы есть, войдете легко туда. Но Брама что сделал в ответ на эту медитацию? То, что царь никак не мог ожидать. Его представление должен был увидеть Господа Брама, как-то принестись на ту планету. Но Брама послал танцовщицу с Брамалоки. Не с Индралоки. Не с райской какой-то планеты, с Брамалоки. Мы знаем, какие красивые там женщины, растик, но Брамалока почти что духовные тела. И поэтому она появилась там перед ним, позванивала колокольчиками, проходила мимо, и когда царь открыл глаза, он сразу потерял разум. В одно мгновение. Он забыл, как его зовут. Он забыл, кто он. Он видел перед собой это существо и не мог понять, мужчина это или женщина. Он совершенно был в шоке от этого вида, этого образа. И там описывают свои вопросы, он совершенно не может связать двух слов, он противоречит себе и пытается, причем из медитации глубоко, человек только что вышел, и не может собраться с мыслями. И так или иначе, она просто привязался к ней. Они жили какое-то время, наслаждались жизнью супружеской. Он забыл о медитации. И потом она быстро ушла на Брамалоку. И вознеслась. Царь всю жизнь тосковал об этой женщине с Брамалоки. И поэтому в конце жизни отправился на Брамалоку. Вот пример из Бхагавата. Тоже один из методов. Если мужчина привязался к женщине, он должен понять одну вещь. Откуда эта женщина? Какие ее желания, какова ее цель? Потому что этой цели он и достигнет, если привязаться к этой женщине. Или женщина привязалась к мужу, к мужчине, вышла замуж. Должна понимать, какова цель его жизни. Вот такой цели она и достигнет своей привязанностью. То есть мы живем очень кратковременно в этой жизни. Потом мы идем дальше сразу же куда-то. Сразу же, жизнь за жизнью, перемещаемся в другие разные места. Поэтому нужно понимать, какова же цель нашей жизни и ради чего мы вместе живем, почему мы должны быть вместе. Это семья называется. Но сейчас редкий случай, чтобы у мужа и жены была одна цель в семье. Даже в одной семье могут быть разные совершенно цели, разные представления жизни. Это сразу же проявляется, когда кто-то принимает сознание Кришны, сразу выясняется, что другие не поддерживают, у них, оказывается, совсем другие планы на жизнь. То есть сознание Кришны проявляется очень быстро и контрастно. То есть высшая цель жизни, этим все определяется. Но здесь все благополучно в данном случае. Махараджа Притху с его супругой, они как одно целое. Собственно, они родились-то в одно время. Это уже говорит о том, что у них была очень благочестивая карма в прошлом. Махараджа Притху никогда себе не искал жену, а его супруга никогда себе не искала мужа. Они уже родились как муж и жена. Это значит очень хорошая карма. Что? Ну никаких беспокойств, проблем вообще нет. Представьте век Кали, какая сложная карма. Человеку, чтобы жениться, нужно столько усилий. И жениться не один раз, прежде чем он найдет что-то, какой-то покой в жизни. Или выйти замуж сейчас, это еще большая проблема. Что девчонок больше, чем мальчишек. Попробуйте-ка выйти замуж. Не так-то просто. Конкуренция начинается. Это проклятие какое-то, век Кали. Что касается личной жизни, становится все хуже и хуже. Ну вот, смотри, просто фон какой сейчас в стране, вот, потому что я же путешествую по городам именно с такими семинарами, и люди приходят мне именно с такими вопросами. Вот, я давно уже махнул рукой на все это. Лучше повторять Хари Кришну, чем заниматься всякой ерундой. Жить дальше и развестись, жить дальше и развестись, развестись или не развестись, что делать, что делать, что делать. Год за годом, жизнь за жизнью, решает вопрос, развестись или не развестись. А не можете забыть об этом хоть на какое-то время. И просто повторять Хари Кришну. Ну хоть на полгода забудьте об этом, о личной жизни. Отложите в сторону. Не нравится жить вместе, хорошо не жить вместе, но занимайтесь преданным служением, но не разводитесь, не думайте об этом. Зачем так поглощены всем этим? Это так важно, что ли? Это вообще не важно. Это судьба. Если вы погружаете весь сюда ум, то вы попадаете во власть материальной природы. Ум должен находиться всегда на Вайкунтхе. Неважно, что здесь. И пропагандист, в этом случае вы увидите, что ваша семейная жизнь будет складываться сама по себе хорошо. Без ваших усилий. Что наши усилия только все портят. Да, ученые говорят, что если человек сейчас прекратит всякую деятельность, все человечество прекратит деятельность на месяц, природа сразу восстановится. За один месяц все будет гораздо лучше. То есть человек ничего хорошего не делает. И в семье то же самое. Чем больше усилий предпринимает быть счастливым, тем хуже и хуже становится. Это подобно болоту. Если попадаете в болото и пытаетесь вырваться, вы еще глубже будете увязать. Это природа материального мира. Поэтому вот эти глупые усилия как-то улучшить все для себя, потому что в этом вся именно загвоздка. Ведь каждый хочет лучше для себя, а не для другого человека. Только ухудшают. Поэтому семейную жизнь удержать не номер один. А последним номером нужно держать в своей жизни. А первым номером нужно держать духовное развитие, высшую цель жизни, сознание Кришны. А семья автоматически складывается без усилий. К этому усилий прилагать не нужно. Как, например, брахмачари живут в храме. Как они строят свои отношения? Через преданное служение. Через преданное служение. Все, кто может следовать садхана бхакти, прекрасно могут общаться постепенно, научиться. Потому что это не главное. Главное служить Кришне. А отсюда исходит способность понимать друг друга и общаться. Автоматически, естественно. Не нужно заниматься психологией. Не нужно рисовать схемы. Нужно просто быть умиротворенным, счастливым человеком. И всегда найдете язык с другими людьми, которые стремятся к такому же счастью и умиротворению. Но если нет умиротворения, нет счастья, нет высшей цели, нет прогресса, то что же можем получить друг от друга, кроме беспокойства? Потом появляются дети в семье, еще больше беспокоятся. И они такие же умиротворенные. И они такие же эгоистичные. И они подрастают, у них совсем другие планы. И семья дробится на части постоянно, с болью и кровью. И в конце концов, в результате такой жизни каждый остается одиноким. Как странно. Когда рассказывают эту историю про пенсионеров в Индии, люди просто шокируются в России. Я спросил у индуса одного, есть пенсия в Индии. Но выяснилось, что какая-то пенсия есть, в принципе. Но он удивился, говорит, что такое пенсия. Я ему объяснил, что когда люди стареют, они же не могут работать, то они получают пенсию, дотацию от правительства. То есть их поддерживают. Правительство поддерживает. Он говорит, а зачем пенсия? Индус спрашивает. Говорит, ну, люди старые, понимаете. Это зачем дети жить? Зачем пенсия? Так у нас не пенсия маленькая, у нас просто отношений с детьми нет. У нас семьи нет. Пенсия не нужна. Это майя, это иллюзия. Никто счастлив на пенсию никогда не бывает. Потому что человек счастлив только дарами. Когда он вкладывает что-то и получает что-то, вкладывает и получает как дар, дарами. Поэтому нам нужно важно получить это от кого-то, как дар, просадом, как милость, чем что-то заработать. А счастье думает, нужно заработать, отложить побольше денег, и так жизнь будет устроена. Нет. Жизнь может быть будет устроена как-то, но счастья не будет. Счастье через обмен дарами. Это любовь, проявление любви. Если этого нет проявления любви, то человек, даже заработав хорошую пенсию, он остается несчастнейшим существом. Отношения. И если есть хорошие дети, хорошие отношения, то зачем же пенсия? Да плевали мы на эту пенсию вообще. На самом деле, если мы построим хорошие семьи. Но, как мы сказали, трудно, видите. Дети не хотят жить с родителями, потому что родители вмешиваются не в свое дело постоянно. Престарелые родители, они имеют такую тенденцию не заниматься духовной практикой. Не Хари Кришна повторять побольше, а подсматривать, что-то молодые делают. И лезть не в свое дело постоянно, поэтому их отбрасывают, уходи. И давай жить отдельно. Ты мешаешь, постоянно мешаешь, ругаются они. Конфликтуют, потому что они не знают своих обязанностей. Где же семья? Это не семья. Каждый выясняет, кто тут главный. Я старший, я буду управлять. Или я то, я все. Я мужчина, я женщина. А где же я душа? Как же можно что-то построить, если каждый считает себя главным, главной личностью, главным действующим лицом? Пракрити криямана нигуна кармани сарваша вимута ханкара карта хамати манете. Он говорит, этот осел думает, что это он делает что-то. Гита говорит. Аханкара вимутхатма, вимутха, великий осел. Думает, что он действующее лицо, хотя все делает гуны материальной природы. А я душа. Итак, гуны материальной природы все делают. Делайте. Это гуны делают. Тело, ум, разум, все это гуны работают. Да. Но я не должен думать, что это я действующее лицо. Гордиться этим всем. Отождествлять себя с этой деятельностью, с плодами деятельности. Это причина всех разногласий. Например, в Америке у мужа и жены личный счет в банке у каждого отдельно. Там нет общего счета в банке в семье. У мужа свой счет, у жены свой счет. Такой закон. И где-то в Америке принимают закон, потому что есть меньшинство еще сексуальное. По закону они могут образовывать семьи. Скажем, двое мужчин образовывают семью. И хотят детей еще. Так они усыновляют кого-то, берут ребенка. Теперь у них семья. По закону все. Свидетельство о браке, вписываются имена, фамилии, имя ребенка. Так образуется искусственная семья, созданная законом. И потом ребенок пошел в школу. А в школе дети там есть другие, которые начинают издеваться над этими детьми. Ну, как в школах принято. И спрашивают ребенка, это кто? Мама или папа пришел на собрание. Ну и дети, им неприятно, им больно, поэтому закон в защиту сексуального меньшинства выдал новое правило. Больше нет терминов «мама» и «папа» в школах. Теперь родитель номер один, родитель номер два. Вот вам пример. Семья в Кали-Югу. Вообще зачем все эти «мама», «папа», «муж», «жена»? Зачем все это? Люди не соглашаются с этим законом природы. С Богом не соглашаются. Нет, мы сами создаем свои новые законы. Понимаете, о чем мы говорим сейчас? Что мир сейчас идет вот в эту сторону. Тенденция как раз в эту сторону, мировая. А мы хотим создать хорошие семьи на этом фоне? Нет, нужно сначала развить сознание Кришны. Это невозможно. Если мы не будем внимательно воспевать святые имена Бога, нет никакого шанса вообще, чтобы изменить что-то в своей судьбе. И даже это не так просто будет. Потому что, с одной стороны, карма меняется, с другой стороны, карма не меняется. Что-то не меняется. Прабхупада давал пример золота и железа. Обычная карма сравнивается с качеством железа. Ничего ценного нет в этой карме. Но мы вливаем туда золото. Если духовная практика означает, это чистое золото. Мы плавим железо и вливаем золото. Так начинаются какие-то перемены. Количество железа меняется при этом? Нет, не меняется, оно остается, видите, карма остается. А количество золота увеличивается, верно? Вместо новой кармы мы вливаем духовную жизнь. Не создаем новые кармы таким образом. И вот когда уровень золота достигнет критической массы, все скажут, эта вещь золотая. На железо никто не обратит никакого внимания. Вот просто вот такая будет перемена, такая трансформация. Хотя количество железа не меняется. Просто настолько улучшается качество нашей жизни, что мы не замечаем как бы этой кармы. Она протекает тоже. Мы просто можем ее не заметить. Матрас, паршас, тукаунт и я. Шитошна, сука, дука, да. Агампайна, нитямста, там тетикшаса, барата. То есть научись терпеть так, что тебя это не тревожили, все эти кармические встряски. Потому что они как зима и лето будут меняться, чередоваться. Счастье, несчастье, счастье, несчастье. Но научись так жить, чтобы тебя это не, чтобы ты не замечал этого всего. Вот это называется духовная практика, духовная жизнь. А если люди слишком уязвимы, слишком чувствительны к этим вот личной жизни, постоянно переживают и думают об этом, то это называется либо осел, либо корова. Кришна говорит об этом. То есть очень слабое сознание. Если слишком уязвимы, обижаются надолго, думают про эту боль, ходят в сердце, носят всю свою жизнь, только об этом и думают. Мой муж, моя жена, мои дети, моя квартира, мои деньги, что будет дальше? Только это либо осел, либо корова сознание. Кришна говорит об этом. Он очень привязан к телу. У него неразвитое сознание. По малейшему поводу он колышется, его разум, он трепещет, он переживает всегда, постоянно, боится чего-то, в страхе живет, как эта маленькая свечка под ветерком. Но большое пламя не затушите даже ураганом. Такое сравнение дают. То есть сознание Кришны — большое пламя. Это единственный способ избавиться от всех проблем. Жить так, чтобы их просто не замечать. С такой силой жить можно научиться, чтобы не замечать этих временных проблем. Это могущество внутреннее. Но некоторые люди по недоразумению понимают духовную жизнь так, что карма исчезнет вся, и просто, знаете, будет мед и сахар на каждом шагу. Нет, мы живем в мире рождения и смерти, меда и сахара не будет. Не будет. Мы говорим сразу, не ждите этого. Будет другое, будет развитие сознания, будет возвышение, будет могущество духовное, будет миссия, будут великие дела. Это все будет. Это не будет легко. И тут нужно выбирать, что же выбрать. Гнить в материальном мире — это тоже нелегко. Это очень тяжело. Либо встретить трудности на пути самосознания. Тоже будут трудности. Но, конечно, разумный человек выберет путь самосознания. Пусть будут те трудности лучше, чем просто гнить в этом материальном мире. Жить как можно дольше. Главная их цель — жить как можно дольше, гнить как можно медленнее. Ну, правда, правда, это же мучительное состояние. Премудрый Пискарь, вы знаете, как он этот, долгожитель. Все другие рыбы в пруду, они решили узнать секрет его долгой жизни. Собрали там все для интервью необходимое. Подготовили передачу, что очень личность редкая. Его вообще не видно нигде, но живет, всех пережил. Отшельник какой-то очень таинственный. И спустились все рыбы в пруда к этому премудрому пескарю, в эту тину. И задали вопрос ему: ну расскажите, в чем секрет вашей долгой жизни? Мне показалось, что нос из тины, потом глаз. Можно такому тину сделать. Сколько такого щедрин написал? Потом плавник, стучит на пальцы вверх. Очень важное составление. Главное — не высовываться. Все, вся философия. Потолще стены сделать, конечно же, сейф деньгами набить и не высовываться, главное, никуда. Вот она, настоящая жизнь. Нужно принять духовного учителя, который потом нас выпнет в настоящую жизнь просто. Из этого мирка, тесного мирка, вот этого собственного ума. Гриха означает замкнутое пространство или дом. Это также означает замкнутый ум. Это и есть причина страданий. Что человек сам себя помещает в какие-то замкнутые рамки представления о жизни. И вот почему нужен духовный учитель? Чтобы мы имели другое представление о мире вообще. Развили сознание Кришны, а не сознание собственных денег, или сознание собственной квартиры, где развивается только зависть и все. Кто может быть счастлив в замкнутом пространстве? В собственной тюрьме. Это невозможно. Человеку нужно очень большое пространство. Сукхам. Кхам означает пространство, а су означает много. Это счастье переводится. Дукхам означает наоборот. Скованность, пространство мало, тюрьма. И мы не можем быть счастливы в тюрьме собственного ума. Зависть такова, что не дает покоя никому. Какие бы материальные достижения человек не достигал, не имел, он все равно испытывает проблемы. Идет человек по улице, навстречу джин. И джин говорит: я исполняю любые материальные желания. Хочешь? Но одно условие, сказал джин. Все, что ты попросишь, сосед получит твой в 2 раза больше. Ну ничего, нормально. Да, заключаем договор. Прошу двухэтажную виллу. Давно мечтал. Раз, и вилла тоже получилась. Двухэтажная. Как хотел, по его проекту. Обрадовался сейчас, залез на 2-й этаж, посмотрел прекрасно все. Потом в окно, 4 этажа, заседание. Как-то несправедливо, слушай. Я вот сначала не обратил внимания, а как-то нехорошо. Мой джин вообще, мой заказ. Думает, ну ладно, Мерседес. Мерседес хочу. И новенький во дворе стоит за 100 тысяч долларов Мерседес. Супер машина. Обрадовался. В окно посмотрел. О боже, 2 Мерседеса. Нет, я так не могу жить. Что-то надо придумать. Я не могу быть так счастлив. Он просто паразитирует на моем джине. Дорогой джин, одну просьбу исполни. Пусть я ослепну на один глаз. Вот теперь нормально. У соседа 2 глаза нет. Все хорошо. Теперь могу жить спокойно, наслаждаться жизнью. Это жизнь грихометха. То есть грихастый или грихометха. Грихастый, он не живет в собственном доме, как абсолютный хозяин. Дом его открыт. Это описано. Даже не раз в неделю, а каждый день. Но мы говорим, хотя бы раз в неделю открывайте свой дом. Семейные люди. Приглашайте гостей, пойте Хари Кришна, ешьте просад. На деньги, заработанные вот этим хозяином. Он должен зарабатывать деньги, часть денег тратить, чтобы принимать гостей, кормить просадом, обсуждать Бхагавад-гиту все. Более того, гости, когда приходят в дом, могут говорить все, что хотят, а хозяин не должен спорить с ними. Вступать в спор по этикету. Хозяин никогда не противоречит гостю. Поэтому гость может сказать все, что думает гостям. При этом получить уважение, почет, служение и подарки еще. Поэтому, если хотите ответить ему, идите к нему в гости. Он вас будет как Бога принимать и так далее, и кормить, а вы ему скажете все, что думаете, он будет молчать. И так ходите в гости друг к другу, и вы увидите, что будет происходить. Все эти ложные представления о жизни, вот эти собственнические, разобьются в дребезги. Мы создадим семью Бога. Мы не будем жить в этом греха, метха. Это тут желание своей счастливой жизни. Люди приходят и записываются на семинары. Как же свою жизнь сделать счастливой? С таким сознанием вы ничего не построите. Выкиньте все эти записи вообще. Повторяйте Хари Кришну. Кормите просадом. Каждый день лучше это делать. Но это невозможно в наше время. Раз в неделю нужно. Открыть свой дом и сказать: гости, заходите. И даже если приходит незнакомый человек, вы не спрашиваете, а ты кто? Народ, радуйтесь. О, новый гость пришел. Замечательно. Ну, преданные не так радуются. На Махату приходит новый гость, все очень рады. Так должно быть. Это практикуется постоянно, всю жизнь. И за 15-20 лет такой практики постепенно человек начинает понимать, что этот мир, это тоже моя семья. Вот он начинает обретать сознание Кришны. Вот начинает понимать, что такое семья Бога. Что Бог, Отец всех живых существ, так же говорится, а теперь давайте сделаем это, увидим это. Мы не чужие друг другу, мы просто так думаем и себя отождествляем с телесными обозначениями, собственными желаниями. Поэтому говорим: мое – чужое, мое – чужое, я – мое, а это чужое. Нет ничего моего и нет ничего чужого. Все принадлежит Богу. Ишивасе и дам сарвам. Все принадлежит Богу. Все это общее. Мне нужно просто знать, где моя доля, и будет порядок. В современном обществе очень сложно в семье жить еще и потому, что люди не могут заниматься своим делом. Знаете, как общество влияет на людей? Престиж. Престиж – большое дело. Они принимают профессию ради престижа, большинство людей. Стремятся к престижной профессии. Я сколько наблюдаю, даже среди начинающих преданных, ищут престижную профессию, хотя им это не свойственно. Своей природы стесняются. Она не престижная, моя природа. Когда-то возвысили рабочий класс. В социалистические времена рабочий класс гегемон был. Это было престижно быть рабочим. Все были из рабочего класса.
Когда-то было наоборот, престижно быть капиталистом. Когда-то в Советском Союзе инженеров не хватало, помните? Не хватало, инженера нужно было. И сделали такие льготные условия, там стипендии повысили, что-то еще, и поток пошел инженеров, политехнические институты. В России появилось тысячи неквалифицированных инженеров. Потому что это не их природа. Потом престижно стало, врачей не хватает в стране. Сделали рекламу для того, чтобы люди поступали в медицинские институты. Стипендию подняли, еще какие-то льготы, пожалуйста. И страна наводнилась бесполезными врачами. Потому что это не их природа, это престиж. Итак, этот престиж очень-очень могущественная вещь. Вот это вот представление в социуме, как на меня посмотрят другие люди, как я одеваюсь, на какой машине езжу, езжу ли вообще на машине пешком хожу. Это очень важный момент, правда же, все из кожи вон лезут, чтобы достичь какого-то евростандарта. Дурацкая культура. Почему не уважать природу человека? Какая она есть? Это и есть выход из положения. Потому что управляет природа же всеми нами при помощи высшего разума. Мы не знаем этих вещей. Зачем нужны шудры, или вайши, или кшаты, или браманы. Люди не знают, зачем они нужны. Да, я вайши очень хорошо. Вот. Зачем? Чтобы стать богатым. Для себя. Шудр для себя хочет быть шудрой. Учитель хочет для себя. Он тоже дорого продает свои знания. Все для себя. Все торгуют своими способностями. Ну а где же сотрудничество? Где же семья? Вот мы видим, что если не будет такой семьи, не будет и личной семьи. Не будет. Мужения. И будет все горько плакать, особенно женская половина будет горько плакать. А мужская половина будет сильно развращаться. А дети будут рождаться плохими. Все хуже и хуже. Это написано в Бхагаватаме. Поэтому нужно очень внимательно каждый день повторять Хари Кришна мантру. Не терять время. На пустые эти мысли, желания и проблемы. Проблем нет никаких, кроме умер. Нужна мантра. Господь Читания дал нам на Хари Кришна Маха мантру, которую никто не давал раньше. Ее прятали, держали в секрете. Это слишком возвышенно, чтобы распространять всем и каждому. А он распространил всем и каждому. И сказал, что это распространится по всему миру. Все будут воспевать это имя. Век Кали нет другого пути. Харернама, Харернама. Харир нама ива кивалам калау настева 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 гатир аннятха. Нет. Редко вы увидите какую-то шлоку, где трижды говорится одно и то же. Великие личности не повторяют дважды что-то. А тут трижды повторяется одно и то же. Что это за шлока такая? Вы не найдете ее. Это редкое выражение. Потому что это же шлока, это не просто чей-то разговор. Здесь вкладывается глубокий смысл в эти три раза, потому что люди думают, а тот путь, другой путь, третий путь. Говорит, нет пути, нет пути, нет путей. Никаких путей нет, кроме одного, Веккали. И Прабхупада, если вы слишком предвзяты, если вы думаете, почему Хари Кришна мантры, начинаете вот так вот сомневаться, то повторяйте другие имена Бога. Не принципиально. Это не принципиально. Но если кто-то хочет в этой жизни быстро, быстро очень продвигаться, лучше Хари Кришна мантра. Но если нас не очень интересует, может быть, скорость прогресса, но также интересует культура местная, и, может быть, свою причастность к этой культуре, повторяйте другие имена Бога, которые вам известны. Но делайте это. А не пытайтесь спорить, какие имена лучше, какие хуже. Это все Кали-юга. Это опять вырастает в какой-то конфликт. Любое хорошее утверждение порождает конфликт в Кали-югу. А любое плохое утверждение всех успокаивает. Как только какую-то гадость слышит, сразу успокаивается. Знаете почему? Потому что для ума Веккали это пища. Негативная информация. Ее потоки сейчас идут в грязи. По всем средствам массовой информации. Если мы дозу негативной пищи не получаем, ум остается неудовлетворенным. Ему нужно получить какую-то негативную информацию. Это его пища, это его сила, материальная сила в этом. Но если мы получаем только позитивную информацию, ум недоволен. Вот не хватает чего-то остренького, остросюжетного. Какое-то убийство посмотреть, там что-то еще. Вот в этом вкус какой-то другой. А так все хорошо, каждый шаг танец, каждое слово песня, скукота. Повторять Хари Кришну. и распространять сознание Кришны. Вы видите, там остроты достаточно. Как только выйдете на улицу с книгами, вы сразу увидите, что тут такой риск вообще бывает. Не нужно никаких кинофильмов. У нас достаточно риска в практике. На все времена хватит. Не только то, что мы начинали в риске. И сейчас такой же риск, смотрите. Бхагавадгиту тут здесь судят в Томске. Когда такое было вообще? Вообще в мировом общественности это первый случай, мне кажется, когда судят Бхагавадгиту. Это прославит Томск на весь мир, точно вас уверяю. Уже прославил. Можно своим ушам не верить, но Кали-юга так или иначе это происходит. А судьи кто, да, помните? Ну как это вообще возможно представить? Поэтому риск достаточный. Если вы не сидите как пескарь в тени, то вы увидите, тут есть чем рисковать. Если заявите себя как о Харе Кришна, вас сразу и с работы попросят, и в семье откажутся, и риска достаточно, не так ли? А потом будут гордиться, он у нас тут работал. А это мой бывший муж. Я все это вижу собственными глазами. Эти люди, они не принципиальны, они сегодня много, завтра другое скажут. У них вообще нет проблем, видите? Они меняют свое мнение как угодно. А мы свое мнение не меняем, вот годами Харе Кришна и все. И кто кого победит, как вы думаете? Если мы не меняем свое мнение и позиции. Вот это главное, не меняйте свои позиции. Продолжайте распространять ведическое знание, Бхагавадгиту. Это как раз удобная проповедь Бхагавадгиты, ведь Бхагавадгиту судят. Как раз самое время ее проповедовать, распространять. Чтобы ее осудить, нужно прочитать, правда же? А как ее осудить, если не читать? Надо прочитать ее внимательно, с комментариями. Еще лекции прослушать несколько объясняющих. То есть стать преданным нужно. Прабхупада объяснил прямой смысл Бхагавадгиты, ее невозможно опровергнуть. Книгу. Что там прямой смысл стихов? Что, это вопрос уже? То есть мне уже оставить лекцию нужно или что? Нет? Тогда потом. Я должен высказаться до конца. Мы же обсуждаем тему. Потому что я вижу, что преданные хотят хорошей семейной жизни. Не будет хорошей семейной жизни. Если вы не будете хорошими преданными, это главное, не будет никакой жизни вообще, ни семейной, ни другой. Не думайте, что задача номер один. Не ставьте это во главу угла. Это лишь одна третья часть жизни. Одна из ступеней развития. Брамачария, грехаста, ванапраса, саньяс потом. Вот об этом думайте. То есть семейная жизнь без развития отречения не принесет счастья. Если развиваются лишние привязанности, будет много боли. Итак, крепкие браки, когда люди любят друг друга в сознании Кришны. Это крепкий брак. То есть без сознания Кришны не ищите ничего ценного здесь нет. Невозможно. И настолько это сильное отношение в сознании Кришны, что, видите, муж и жена, они вместе рождаются и вместе уходят. Такова их судьба благочестивая. Они вместе родились и уже были мужем и женой сразу же. Не нужно было находиться в поисках и в сомнениях, кто же мой муж, где же моя жена. И ушли в один день так же, как в сказке. Но это означает очень высокое благочестие, очень большие заслуги. У нас другие заслуги, нужно это учитывать и терпеть. Какая есть судьба, такую принимайте. Но какие претензии к жизни у нас быть не должно. Это все, что я хотел сказать по поводу семейной жизни. Преданной. Чтобы не было иллюзий после программы вчерашней. Что будет счастье, там, знаете, в семье, и деньги посыпятся, и все остальное. Лакшми придет. Не так все просто. Как родителям относиться к собственным детям?
К взрослым детям. Что вот, что ну, нет там их дела, их отношения. Потому что они просто не знают своих обязанностей.
Ну да, вы уже ответили на вопрос. Взрослые дети должны быть самостоятельными. Если вас спрашивают, отвечайте. Не спрашивают, не нужно обижаться. Особенно. Тяжелые аскезы, правда? Тяжело. Это знаете, вот пока что-то там не случилось, кажется не тяжело, но как только что-то случается, мы сразу пытаемся вникнуть в эту ситуацию, вмешаться. Вам нужно создать одну семью. Одну семью. Несколько семей. Одну семью. Так не получится. Из нескольких семей вы не создадите ничего. Каждая семья будет думать только о себе. Семья должна быть одна для общины. Мы должны так понимать общество с вами пишет. Это наша семья целиком. И вот там есть разные группы, ячейки в одной семье. Индивидуальные группы, что называется, муж, жена, вот эти дети и так далее. Но это одна семья. Это есть община. Семья Бога. Где есть старшие, которые болеют за всю общину, не только за каждую свою семью. Болеют за всю общину, за всех детей, которые есть в общине. Вот это община. Которые ради общины будут поступать, во благо общины. Они будут развестись, не развестись. Что принесет благо общине? Что и будут делать? Вот это семья Бога. Описано в шастрах подробно процесс, как человек достигает этих отношений постепенно. На первом месте это вера. Вера или доверие какое-то. Еще не твердая вера. Доверие. У нас все это есть здесь. Вот мы собрались, есть доверие к процессу. Если есть эта вера, это шрадха, то следующий этап нас заинтересует санга. Саду санга общения. Тоже есть, вот мы собираемся ведь слушаем Священное Писание. Саду санга называется, мы все вместе. Но если мы серьезно принимаем саду сангу как часть своей жизни, важную часть своей жизни, следующий этап начинается практика баджана крия. То человек начинает серьезно применять это в жизни. Если саду-санга слабая, или нет доверия еще полного, достаточного, то будет слабая практика. Либо поверхностная, либо слабая практика. Вот этот принцип саду-санга, он самый главный, центральный, глубокий. Если мы осознаем значение саду в нашей жизни, саду все практикующие преданные, учтите, это не какой-то человек один великий. Это все практикующие преданные, которые собираются в саду. Пока мы не осознаем глубину и важность общения с санги, вот с саду, который практикует или хотят практиковать, нам будет очень трудно самим практиковать духовную жизнь. Надо будет сказать, а с кем тут практиковать? А кого тут слушать? Вот есть великие преданные, их можно слушать. А здесь кто такие? Конечно, тикари так и мыслит. Поэтому практика слабая. По этой причине. Но саду санга, если мы имеем это, то баджана крия становится глубокой, сильной, и начинаются отношения. Как? Сердце очищается, и отношения проявляются сами. сами. Ну а как это еще проявляется? Если вы видите ребенка, собственно, на улице, вы сразу же улыбаетесь, бежите к нему, он к вам. Естественным же образом это происходит. Если вы достигаете какого-то возраста уже брачного, вы чувствуете, что такое противоположный пол, вам не нужно это объяснять. Это проявится само по себе. Итак, по мере очищения сердца, просто в этой баджана крии, анартха неврити, когда очищается сердце, то и возникает эта асакти, привязанность, вот это отношение. А привязанность означает, что непрерывно идут принципы дадати, обмен. Мы начинаем служение. Ну, алтарь для этого существует, общество преданное для этого существует, гуру. Мы занимаемся служением всем вайшнавам. И обществу тоже. А это означает, что сердце очищается, мы вступаем в отношения с Богом. И когда мы начинаем это служение, и когда Кришна становится удовлетворенным, гуру удовлетворенный, то мы испытываем счастье изнутри, божественное счастье. И понимаем, Кришна в моем сердце. То есть, как мы сказали, это необходимо заслужить, совершив определенную жертву. Жертва — это очищение сердца, по-другому говорю. Если я что-то делаю для себя исключительно, для своего духовного роста, это все еще эгоистический мотив. Но когда мы на самом деле задумываемся о том, как важно служить вайшнавам, всем вайшнавам, гуру, служить миру, распространять знания, людям важно это, люди ждут многие этого всего. В этом настроении мы понимаем, это уже сознание Кришны начинается, это уже отношение настоящее с Богом. Потому что это его мысли, это его сознание. Он желает блага каждому живому существу. Это он такой. То есть постепенно мы сможем установить очень прочные отношения в сердце с Богом. Непосредственно это невозможно, через служение. Через служение мы чувствуем просто, что он удовлетворен. Саду Сангха. Очищение, да. В центре Саду Сангха. Служение вайшнавам и общение с вайшнавами. Да, можно так делать. Можно, если да? Кому-то благо хотите принести, можете какой-то круг, несколько кругов посвятить этому человеку, отдать плоды. Угу. В таком жертвенном сознании.
А вот по поводу экадаши?
По поводу экадаши, да, экадаши очищает карму, если ее правильно провести. Но веккали — это не самое эффективное средство. Угу. Потому что кармы слишком много. Помните историю? Знаете эту историю? Об одном грешнике. Ну, такой был грешник, не дай бог. Ну, наверное, такой единственный был пример в шастрах. Или несколько всего. Но всю жизнь грешил от начала до конца. Любую возможность использовал для греха. Умер насильственной смертью. И вся деревня подумала, ну и правильно. Никто даже не обеспокоился, не сожалел. Ну, естественно, такой грешник. Ну, так и умер, все правильно. Все справедливо. У него был брат благочестивый. Этот брат однажды пошел в лес за хворостом и из дерева услышал голос. Брат, помоги мне. Ты здесь? Так ты стал привидением? Ты живешь в дупле этого баньяна? Да. Я никогда не освобожусь от этой муки. Я такой грешный. Мне тысячи лет уготовано страдать в теле привидения. От голода я уже теряю рассудок. Знаете, как привидение страдает от голода? Знаете, не дай бог, я даже не рассказывать не буду. Мы не знаем, что это такое. Даже Бухенвальди суверен не знает, что такое голод, как это привидение. Потому что мы никогда голода настоящего не чувствуем, потому что наше тело является также пищей. Пока есть какая-то плоть, мы защищены ей. Но если нет плоти, как вы чувствуете голод? Вы буквально теряете рассудок. Голод. Я говорю, миллионы лет за свои грехи. Так я уже провел целые 3 церемонии шрадха для тебя. Они очищают от всех грехов. Фу! Если ты даже 1000 пройдешь, церемония ничего мне не поможет. Бесполезно. На фоне стольких грехов. Найди что-нибудь поэффективнее. Помоги мне. И тут как раз садху какой-то приехал в деревню. Саньяси проходил. И стал давать лекции по Шримад-Бхагавату. И этот вопрос брат задал ему. Что же делать? Как помочь моему родственнику близкому? Страдает привидение. Очень греховно. Ну, самое лучшее, что я знаю, он должен слушать Шримад-Бхагавату. А как же он будет слушать же привидение? Ну, как-нибудь приведи, найди способ. Брат подумал, ну что, привидение можно куда-то попросить войти. Взял по букву палку, говорит, заходи, дорогой, пойдем на Бхагаватам. Он говорит, о, ты что, мне хочешь кришнитом сделать? В секту не пойду. Ну, ты останешься привидением. Заходи, пойдем на Бхагаватам. Он вошел в этот жезл бамбуковый из 7 колен. И он с этим жезлом ходил на Бхагаватам, стоял его в угол, и привидение находилось там. И Саньяси рассказывал первую песню, вторую и так далее. За 7 дней он рассказывал Бхагаватам. И каждый день от этого жезла откалывалось одно колено. Бум, 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 ломалось там-то. И когда он на 7-й день стал рассказывать Раса Лилу и все остальное игры Кришны, все жители деревни были на Вайкунхе счастливы. В это время последнее колено Данды сломалось. Все видели свет. Сияние сверху. Пушпака, корабль воздушный, цветочный. Вайкунхи стал спускаться вниз. Внутри 4 руки формы. Как, все как божества. У них там были эти атрибуты, раковины, голова, диски. Они глубокими голосами спросили, где это привидение здесь. И у всех на глазах это привидение привело такую же точно форму, четырехрукую, красивую, божественную, вошло с триумфом, под музыку, под фанфары, с уточным дождем на этот корабль, и унеслось ввысь. Вся деревня осталась. Погодите, Махараш, у нас вопрос. Как так? Это какое-то привидение несчастное. Слушало Бхагавату, пришло, а мы тоже слушали Бхагавату, мы бы остались здесь, почему? На нас никто не обратил внимания вообще. Да, но он слушал по-другому. А для него это была единственная надежда. Он с полной верой слушал Бхагаватам. А вы просто привыкли вот к развлечениям. И слушаете в полусне. Так, давай еще начнем. Заново требуем. И все еще 7 дней слушали Бхагаватам, и все ушли на Вайкунху. Все. Эта деревня больше не существует на карте. Нет. Можете проверить. Так что я не обману. Итак, в Якали мы живем короткую жизнь, но за эту короткую жизнь мы успеваем много сделать. Имеется в виду грехов. Карма очень большая. Просто экадыш недостаточно. Нужна маха-мантра. Да, 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 полностью нужно делать. Все правильно. Вместе. Экадыш, значит, успевание, много успевания. Поститься мы, значит, время не тратим на приготовление пищи, на прием пищи, освобождается время. Также можно не спать в это время. Воспевать, воспевать, воспевать. Это главное.
Ну, как раз на вчерашней лекции говорили, вопрос задать не успел. Ну, не сказать правильно. Вот когда вы говорили, что мы постоянно жизнью занимаем свою позицию, я буду как этот человек, а тот человек. Но когда человек начинает. Мы же все находимся сейчас уже не на своей позиции, то есть мы уже считаем себя телом. И для того, чтобы как раз занять свою истинную позицию, мы можем при практике потерять тоже свое лицо. Как, то есть мы можем просто так, то есть мы видим, как преданные что-то делают, и мы должны искать. и считаем, о, мы должны так же делать, и неосмысленно это делаем все. Это разве будет самосознание?
Самосознание, это называется, есть Вайди Бхакти и есть уже Рагануга Бхакти. Осознанное — это Рагануга Бхакти. Спонтанное преданное служение осознанное. А Вайди Бхакти, предписанное правильным предписаниями, неосознанное. Мы нуждаемся в правильных предписаниях. Мы действуем согласно им. Это тоже Бхакти. А затем постепенно разовьется осознание. Оно будет спонтанным преданное служение.
То есть без начальных неосознанных стадий?
Невозможно. Сразу невозможно.
Человек даже не должен сильно стремиться понять.
Нет, нет, это только помешает ему.
Зачем?
Это только помешает, да. Помешает. Представьте лошадь, которая прыгает постоянно на лугу. Она когда прыгает, она же хочет чего-то добиться быстро, начинает прыгать, совершать усилия. Но при этом она не может щипать траву. И у нее проблемы. Она голодная постоянно. А другая рядом не прыгает, просто траву щиплет, и все хорошо. И постепенно продвигается. Вот нужно проесть свой путь в сознании Кришны Прабхупады. То есть быть всегда вот этим удовлетворенным, всегда счастливым. Не нужно сразу пытаться делать прыжки такие вот. Рагануга Бхакти слишком далеко. Мы слушаем об этом, но знаем свою позицию, свой долг. Важно понять, что я должен делать сейчас. Мы используем тело, вот это, я тело, хорошо, я его использую. Как? В служении Кришне. И в этом процессе начинаю понимать внутри себя, кто же я на самом деле.
На протяжении всей книги какой-то, ну, довольно сомнение было постоянно. И как бы если бы он до конца не дослушал ничего, но тогда бы он сразу все сделал, то он бы не предался Кришне, если бы он неосознанно все сделал.
Есть сомнения, два вида сомнений, в разных как бы можно качествах сомнения рассмотреть. Есть сомнения, которые от невежества или зависти исходят. То есть люди сомневаются в шастрах, потому что завидуют Богу. А есть сомнения, которые рождаются из нектара. То, что Арджуна говорит, река нектара течет из твоих уст. Не устаю слушать. Начинает задавать вопросы, как будто он сомневается. На самом деле он хочет просто продлить этот нектар. Это не те сомнения, которые мы имеем. Наши сомнения, они сделают нас несчастными. Бхагавад-гита описывается, что для сомневающейся души нет счастья ни в этом мире, ни в следующем мире. От таких сомнений нужно избавиться. Нет причины сомневаться в священных писаниях, таких как Бхагавад-гита. Хотели что-то спросить? Невозможно, иногда будете проваливаться. У вас еще походка не твердая. Дети не сразу хорошо ходят. Иногда падают. Поднимаются, снова идут. Вы еще не окрепли? Еще не окрепли, поэтому вы не должны полагаться на свои силы только. Чувствует зависимость от преданных, это вам поможет. Например, человек знает, что он болен и понимает, что это плохо, опасно, это тревожит его, приносит много беспокойств, страхов, болезнь развивается. это одна ситуация в материальном мире. Человек вдруг понимает, что жизнь его вот несовершенна, никуда идет. Это очень плохое чувство, тяжелое чувство. Но обычно, если человек разумен, осознавая свое положение, он идет к врачу, правда же? Его госпитализируют. И он лежит в больнице. И он тоже знает, что он болен. Но если же каждое утро приносит ему мангаларати, 16 кругов мантры, напоминают делать то-то, то-то, уколы ставят, когда нужно, хочет, не хочет, но получают дозу каких-то наставлений. И каждый день следят за ним, чтобы все продолжалось. В этом случае он уже не так тяжело себя чувствует, правда? Хотя все еще болен. Все еще туманно себя чувствует. Но уже хорошо, он понимает, на исцеление. Не спешите, вы спешите. Вы спешите куда-то, вы молоды. Вы все делаете наспех. Здесь требуется глубина и время, и терпение. Как только обретете терпение и поймете, что спешить некуда, вы уже будете в сознании Кришны. Радхи хочет продать все эти книги. Поэтому я сейчас скажу пару слов. Я люблю эту книжку сам, то есть поэтому я взяла ее, видимо, на распространение. Этот семинар Равиндра Сруб Прабу дал в 98 году в России, в Суворово. В течение 5 дней. Это как раз время было перед кризисом серьезным. 98 год был очень крайне сложный в Исконе российском. Вот. Многие преданные погибли, можно сказать, духовно. И этот семинар, как будто он предвидел эти события. Рассказал буквально за несколько месяцев до того, как все произошло. Я его успел прочитать, еще дать семинар по этой книге. И мне это очень помогло. «Лечение душ в 18-х общинах» — это очень такой научный трактат в соответствии с гудной материальной природой. Хотя книга Антон Бойзен, это он не преданный, писал эту книгу. По этой книге он сделал семинар, как ученый. Он сам ученый, этот человек. Это гуру Искон. И он давал по этой книге семинар во Вриндауне в течение месяца. Эта книжка объясняет всего лишь одну шлоку из Бхагавадгиты. Апи чет судара чаро. Вот эта шлока. На одну шлоку он дал семинар 30-дневный, опираясь на книгу Антона Бойзена, его исследования научные. И как же исцелять эти души в вайшнавских общинах? Он дает рецепт от Антона Бойзена, не зная ни о Хари Кришна мантре, ничего. Он говорит о том, что необходимы отношения. И там описывается, какие это отношения. Как строить именно откровенные отношения в общине, чтобы могли исцелять сердца друг друга. Чтобы мы не скрывали свои недостатки и не трансформировали это в тамас. Вот эти проблемы, все это описывается там. Этот человек уникален в том, что он, этот Антон Бойзен, он сам болел психической болезнью и сам же себя исцелил от нее. То есть таких примеров нет вообще в практике. Этот человек сам себя исцелил, вот этот метод он описал, и Рандасра Прабху сказал, что мы можем применить этот метод уже в сознании Кришны, готовый научный метод. И показал его таблицу, и мы увидели, что она полностью соответствует науке трем гунам материальной природы. Точь-в-точь. Поэтому этот семинар очень помогает многим преданным. Если кто-то хочет изучать психологию глубоко, вот эта книга как раз полезна очень. Если хотите такой семинар провести где-то тоже по этой книге, то можно. Так что покупайте книгу «Лечение душ в 18-х общинах». Так? Реклама. Это реклама. Это была минутная заставка. Привет, распродажи. Никакого, я и говорю. У них никак, никакого Бога и понимания даже близко.
То есть вот они трудно связать. Причем
как вы думаете, на какой энергии основаны семейные отношения? Они
это любовью? Да? А чья это энергия? Откуда вообще эта энергия? Видите? Что они скажут? Это моя энергия? Тогда почему она потом уходит вот это? Вы не можете ее найти. Почему она вам не подчиняется? Собственно говоря, сознание, конечно, для разумных людей. Кто такой человек неразумный? Он не знает, и при этом он упрямый, как осел. Это отсутствие разума. Если он не знает, это не проблема. Не думайте, что проблема в том, что я чего-то не знаю. Мы чего-то не знаем. Это не проблема. Мы учимся. Как раз это не проблема. Это хорошо. Это повод учиться. Но проблема, когда люди не знают и знать не хотят. Вот это проблема. У них появляются вопросы с вызовом. Это ослиное упрямство. Вот попросите их, полюбите друг друга заново. Не могут. Не могут. Где же тут Бог? Если все от меня зависит, то почему я не могу снова полюбить человека? Почему я возненавидел его и не могу с ним ничего поделать? И почему, если я повторяю Хари Кришна мантру, любовь возвращается? Почему так на практике? Пусть ты не ответил на эти вопросы. У нас тоже есть вызов к ним. Мы тоже можем бросить вызов. Вчера мы также объясняли, они, видимо, не слышат, что с точки зрения эволюции мужчины и женщины не должно быть. С точки зрения материальной дарвинистской эволюции, рациональной, не должно быть двух полов, потому что это нерационально. Это иррационально, это совершенно непрактично. Вот это вот рождение, вот эта вот семья, вот эти вот проблемы, это непрактично. Это создает гигантские проблемы в обществе. Никаких бы проблем не было, если бы все бы почковались. Мы вчера говорили об этом. И даже это они не понимают. Так зачем же создано два пола и все остальное, это семья, для очищения, мы говорим. Что-то непонятно, где же тут Бог. Вы о преданной говорите?
Не надо, они любят друг друга, но надо заново полюбить.
О преданной говорите?
Нет. Ну, вернее так. Они признают, что они пишут, но они не следуют. Они не следуют.
Да что же они могут сделать? Вряд ли они что-то сделают.
Да, вряд ли. А может, можно? Очень хочется.
Ну, попробуйте. Я думаю, что ваши усилия даром не пропадут. Что-то вы дадите им ценное. Что-то они все равно от вас услышат, примут. Если даже не вернут любовь, то Кришна больше заинтересуется. Что вперед запрягают, лошадь или телегу? Впереди что должно быть, телега или лошадь? Тут правильно, да? Так что главное в духовной жизни? Хари Кришна мантра или наши семейные отношения? Вот это и будет критерием. Пусть живут как хотят, но пусть воспевают Хари Кришна. Пусть приходят на программы, на праздники, ятасад,
принимают гостей, а живут как хотят. Так получается.
Так получается, что они вроде бы и хотят отдельно, а все дальше как по инерции обращаются к родителям, как будто как там дальше же были отношения вот эти. Что значит?
За помощью. Ну, если обращаются за помощью, помогайте. Вы же не вмешиваетесь. Просто помогаете, когда они обращаются за помощью. Нормально. Вы не отказываетесь от них. Имеется в виду, что просто вы не вмешиваетесь. Но когда они просят о помощи, помогайте. Это же просто. Таким образом, вы всегда остаетесь другом. Готовым помочь. И тогда вы можете давать им наставления кое-какие. Чтобы они были более самостоятельны, более сильными. Чтобы приходили на духовные программы, продолжали практику и так далее.
С одной стороны, говорится, что повторяя Махамантру Харе Кришна и очищение, даже если верно будет повторять, очищение будет все равно постепенно приходить. Но с другой стороны тоже, слушая некоторых ачарьев, получил такие рекомендации, что важно не скатываться к повторению Харе Кришна Махамантры к механическому Харе Кришна. То есть когда уже зацикливаешься на повторении, как бы где-то даже круги читаешь, где-то что-то. И вплоть до того, что даже это ведет не к прогрессу, как бы автоматическому, по идее, потому что там написано, а гнолог, я их теперь. То есть как бы эгоистность какая-то.
Есть в шастрах описание, что браманы, они могут достичь реализации духовной за 3 года практики. Кшатрии 6 лет героической практики. Шудра 15-20 лет без гарантий. Веккали, мы Калау Шудра Самбала. Все как бы к этому принадлежим типу людей. По рождению мы как Шудры, мы не обучены. Нам нужен минимум 15-20 лет практики хорошей. Хорошей практики. Привыкайте к аскезе. А время пройдет незаметно и очень интересно. В сознании Кришны. Скучать не будете, это гарантия. Просада много съездить. Будет чем наслаждаться. Фестивали, праздники, сражения за Бхагавад-гиту. Сейчас все ваши вопросы касаются одного качества. Вы спрашиваете себя о терпении. Когда же, как же, когда же, как же, как же, когда же, когда же, как же. Я уже практикую, когда же, как же. Это все терпение. Это характерно возрасту. Но постепенно вы увидите, что эти вопросы перестанут волновать. Когда же и как же. Но уже сейчас достаточно много хорошего.
Очень много молодежи приходит, очень много молодых людей, и много молодежи. И видно, что люди, они общаются между собой, и это просто сводится, ну, к шуточкам каким-то там, разговорам о том, о всем. И, ну, плюс еще какая-то духовная практика, да, то есть она в этом обществе. Когда у меня есть как бы, стандарты в обществе, люди будут дальше что-то делать. И затем они женятся, и у них возникает очень много проблем, и они вдвоем не остаются. Они расходятся, потом все женятся, ищут партнеров, все меняют. И насколько актуально вот в этом случае для новых людей, которые пришли, да, ребят, вот Аштан Брамача, только пожить в храме, пришли по свежим выработать.
Это студенческий город, город студентов. Тут много хахамик. Это культура студентов. Общаться с противоположным полом постоянно. Бегать туда-сюда. На занятиях. Всякие шутки постоянно. Я имею в виду современное студенчество такое.
Это не брахмачарья. Хотя они молодые люди, они не как брахмачарья себя ведут, поэтому они попадают в эти ловушки. Хорошо проходить какую-то школу брахмачарьев, хотя бы небольшую, молодежи, мальчишкам. Как раз здесь очень, очень важен брахмачарья ашрам в Томске. Здесь много молодежи, как раз вот тут он нужен. У вас есть для этого все предпосылки, у вас тут Бхактивинода Сату с вами есть. Он великолепно понимает эту бхаву, это настроение брахмачарья ашрама. Нужно создавать брахмачарья ашрам. Не то, что там нужно навечно поселиться, но школу пройти нужно. И для девочек тоже нужно свою школу организовывать. Не такой брахмачарьяшрам, как у мальчиков, только не повторяйте те же самые вещи. Нужно образование получить, специальное образование для девочек. Духовное специальное образование. Тогда, может быть, есть надежда создавать хорошие семьи. Для девочек? Надо подумать. Надо подумать. Ну, понятно. У него другой ашрам, понятно, сейчас ему будет не очень удобно этим заниматься. Но он создаст брахмачари ашрам. Несомненно. Но он был брахмачарием, примерно то же самое. Ну, да, он уже живет так, вот таким образом жить. Мне что-то новое для него занес. По сути, такой был всегда. Поэтому это можно понять. Вот, но нужно заниматься этой стороной девочек. Очень важно. Обучение. Почему у родителей преданных дети не преданные? Они в какой-то степени не преданные. Как они могут быть непреданными, если их родители преданы? Они же верят в Кришну. Это такие своеобразные преданные, так скажем. Ну, смотря какой критерий вы применяете, может, вы хотите, чтобы они стали чистыми преданными родились. Ну и что? Потому что просто их протест. Не потому, что они не преданы. Например, если ребенка надают, он не захочет ничего делать. И даже мантру откажется повторять. Потому что это ребенок. Протест. Еще больше протеста будет. Да, если он уже взрослый, оставьте его в покое. Молитесь за него. Нужно молиться за него. Он уже получил все, что необходимо получить. Ценность в его решении теперь будет. Именно ценно будет то, что он сам решит для себя. Это главная ценность в его жизни. То есть ваша роль уже заканчивается, если он взрослый человек. Вы все дали, исполнили свои обязанности, теперь молитесь за него. Невозможно, чтобы дети, рожденные всеми преданными, были совсем не преданными. Это невозможно. Они все остаются преданными. В той или иной степени. Это как бенгальские коммунисты. Рассказывал вам, да? Какие коммунисты в Бенгалии? В первую поездку, да. Я приехал во вторую поездку в Индию. Первая была группа российских преданных, самых старших. А я поехал во вторую поездку в Индию тоже. Ну и нас там встречали с гирляндами, русские преданные, особое уважение, без денег нас бесплатно все селили и кормили, и все, что хотите. По-коммунистически. У нас не было денег. И пригласили бенгальских коммунистов посмотреть на русских коммунистов, бывших. Что вот, мол, коммунистическая страна, они все в тхоте, в тело, как видите. Ну, это проповедь сильная очень для Бенгалии. Русские приезжают в тхоте, с тилаками поют, Хари Кришна поют. Потому что у бенгальских коммунистов было много проблем тогда в Бенгалии. Они такие реакционные были, опасные революционеры. Там Мурти Ленина стали устанавливать на улицах, поклоняться ему там, гирлянды на него вешать, как божеству. Вот. От них беспокойства исходили. Потому что философия материалистическая у них, у коммунистов. Вот, и нас показывают. Просто нас показывают, мы просто едим с ними просад и сидим молча. Ну, они говорят, ну, это у них в России неудачный опыт, у нас в Бенгалии будет лучше, они просто не приняли учение Ленина полностью, а мы будем следовать точно по парампоре. У нас есть парампора, преемственность, поэтому мы будем лучше следовать Ленину, чем они, и мы добьемся, значит, успеха, счастья. Здесь их не переубедили никак. И тогда Кетираж спросил их, наш Забеси тогда, ну хорошо, хорошо, ну все понятно. Ну как вам просад? Бенгальские коммунисты все возмутились. Что значит как просад? Просад есть просад. Как можно сказать, как просад? Это оскорбление просада. Это бенгальские коммунисты. Они притворяются коммунистами просто. Также дети в семье преданных часто притворяются, что они неприятные, потому что на них давят, их воспитывали всегда и так далее. Они притворяются, что неприятные. Вот они теперь сами решают, сами все хотят. На самом деле в сердце они все преданные. Психология родителей такова, что они говорят, я не чистый преданный, но ты станешь чистым преданным. И тогда бунт оказывают дети. Никогда он не становится взрослым. Для матери никогда. Он всегда ребенок. Ему уже 50 лет, он такой глупый. Показали по телевизору двух долгожителей кавказских когда-то. Отцу 120 лет, а сыну 100. И он сидит ругает. Ты так и не вырастешь никогда. Говорит, ты так глупо останешься. Он никогда не повзрослеет. Невозможно. С 5 лет ребенка уже считают взрослым. Мальчика уже общается с ним как со взрослым. Вообще с детьми нужно общаться как со взрослыми всегда. Если вы думаете, что он ни на что не способен, он все еще ребенок, он, попадая в вашу ауру, таким и будет. Я до сих пор такой, когда приезжаю домой к матери. Вот только вижу ее образ, и все, у меня воля сразу. Я просто сижу и жду, что она будет делать. Ничего не могу делать, что мать рядом. Она все сразу заполняет, все, она начинает все делать, а я просто сижу и смотрю. И только могу сказать, вот там надо еще и что, там надо, а сам ничего. Мне нужно, то есть, усилия совершить, чтобы как-то волю собрать и действовать как-то самостоятельно. Присутствие матери. Это же мощь. Она же его обусловила еще с пеленок. Вот так вот возьмет, и все, он беспомощный, он лежит, он будет ждать просто. Он такой в 50 лет будет тоже. Поэтому мать должна его отваживать уже от себя, от мальчика. Потому что она может просто вот так вот раз, и он теряет волю. Матери?
Да, у родителей есть.
Это естественно. Это не нужно критиковать мать за это. Это ее природа. Но она должна иметь разум, чтобы отправить его учиться к гуру. Учиться у гуру. Мать должна готовить их к этому. Повторять Хари Кришна. Но у них ослабнет материнская эта энергия. Ну, она, в смысле, ослабнет материальная сторона. А они увидят, что ваше сердце предано духовному учителю Кришне, и на них это сильно повлияет. Сначала травмируют, а потом все равновесит. Потому что они считают вас своей собственностью, полноправной, стопроцентной. А когда увидят, что ваше сердце у Кришны, даже когда замуж выходит, это уже травмирует родителей. Что она уже не наша такая полностью, уже она уже принадлежит. Это уже для них потрясение. Они очень привязаны. Родственники.
А есть какие-то ошибки?
Все ошибки, да, совершите. По очереди. Если даже все вам предсказать, вы все равно на эти грабли будете наступать. Именно туда вы пойдете. Да. Про того же мальчика?
Про девочек.
Девочка находится под опекой отца, пока не выйдет замуж. Пока не выйдет замуж. Девочку невозможно отводить. Это невозможно. Что вы? Если что? Нет отца? Образ отца должен быть. Мать дает образ отца для этого. Или образ Бога существует. Это может еще и лучше бывает. Что иногда отец не очень хороший. Так случается. Но образ отца всегда лучше. Позитивность она получает от матери, образ отца это может даже лучше. Что еще интересует томскую общину? Ответов нет все равно, как и по разнице не только. Только Хари Кришна все. Ну, 10 минут киртан нужно попеть. Нет сил? Совсем? Вы же только что сказали Хари Кришна. Какие-то силы, значит, есть. Сколько вы можете повторять? Круг можете повторять каждый день? Два? Ну, норму возьмите, повторяйте. Ну, так бывает. Ну и что? Ну и что? В чем проблема? Потом это пройдет, правда? Снова захочется. Ну и все, так повторяю. Если вы не давали обетов при посвящении, это не так важно сейчас. Повторяйте, как можете. Как чувствуете. Это не проблема. Но когда вы почувствуете, что вы хотите дать обеты, достичь постоянства, стабильности в сознании Кришны, тогда вы будете ответственны. Это вопрос связи с духовным учителем. Пока она слабая еще. Пока вы не готовы еще. Пока практикуйте, как чувствуете. Это очень хорошо. Когда будете готовы, дадите обеты. Не бесполезно, нет, просто не нужно быть ложных надежд. Люди имеют ложные надежды, что сейчас ходим на семинар. Что такое ложная надежда? Много женщин приходит поговорить со мной, например. И вопрос у них одинаковый. Что делать с мужем? Не слушает меня. Огрызается, спорит, не подчиняется. Скажите, что делать с мужем? Это ложная надежда на семинар. Приходят на семинар с такими идеями и записывают, как же мужа все-таки починить. Мой мотив раскрыть, да, науку, но я знаю, что не воспользуются этой наукой без Хари Кришна мантры. Ни один человек не сможет. Нет, не беспокоит. Они заслужили страдания, пусть страдают. Нормально. Разумный будет, начну повторять Хари Кришна, и тогда спасут многое. И в своей семье, да, я вижу, как иногда это приносит результат потрясающий. И в семьях на самом деле все обновляется. Это факт тоже. Что это очень сильную помощь оказывает. Для разумных людей нет проблем. Воспользовать знания, хоть какие-то крупицы, уже большой результат не получают. Кришна спасает. Это факт. Вот это наука. Да, тогда мы делаем программу и видим, что это наука. И разумные люди понимают, это наука. Вот в чем смысл. И тогда они доверяют их Хари Кришна мантре, естественно. Раз это наука, это тоже наука. Что в религию их никак не тяну никуда. И предупреждаю об этом. Что и Бог в сердце. Ну, там найти его нужно. Не в религии. Итак, науку мы раскрываем. Хотя мы понимаем, что они не воспользуются без святого имени. Но те, кто разумны, начнут повторять святое имя.